Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем всех, кто включился и настроился на нашу волну 107.6, Комсомольская правда, Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. И на этой неделе будем встречать уже осень, а это значит, что школьники пойдут в школу. 1 сентября вздохнут, может быть, уже родители спокойно отправят своих малышей и старшеклассников учиться. Ну, а мы сегодня как раз решили затронуть тему, связанную с образованием, и хотели поговорить вообще, с какого возраста нужно начинать готовить ребенка к школе. И очень многие начинают заниматься развитием своего чада уже с 8 месяцев. И вот хотим задать вам, дорогие друзья, вопрос. Вообще, есть ли в этом необходимость? Может быть, и у вас есть опыт такой? Как вы считаете, нужно это делать или нет? И на эту тему мы решили пригласить в студию Аиду Помыткину, психолога, директора медицинского центра «Лотос». Здравствуйте, Аида.
Здравствуйте.
Да, и, друзья, наш номер телефона 94-50-94. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Может быть, вы считаете точно так же, как я, что это делать не обязательно, потому что это такой маркетинговый ход для того, чтобы родители вкладывали деньги вот в такие центры и помогали благосостоятельности тем, кто это занимается. Но это мое личное мнение. Может быть, у вас совершенно другое. Может быть, вы считаете, что это действительно помогает. Ну, а мы как раз и начнем с того, вообще как-то связано вот раннее развитие ребенка и самореализация, и профориентация?
Безусловно, в своем периоде ребенок должен развиваться по мере его взросления. И самое главное правило для родителей – это дать возможность ребенку поиграть в профессию.
Ну, слушайте, поиграть в профессию, конечно, все понимаю, но когда ребенок ему год, как же он поиграет в профессию?
Я имею в виду именно дошкольный такой период перед самой непосредственно школой. Раннее развитие, оно может и, в принципе, дать хороший толчок и в домашних условиях, когда мама или папа создает благоприятную среду. То есть достаточно, в принципе, общения и дома.
Ну, да, вот, ну, все-таки, как вы считаете, ну, если так прямо спрошу, да, есть ли необходимость вести этих детей в эти центры, где, ну, их там учат английскому языку в год или в полтора, я не знаю, там еще считать, писать уже начинают учить, ну, то есть некоторые родители просто озабочены этим, чтобы как-то помочь, чтобы их ребенок стал, видимо, самым лучшим.
Я считаю, что не стоит торопиться. Все зависит действительно от, не только от возможностей родителей самих, но и от возможностей ребенка. Но это не до года. Я думаю, что ребенку достаточно освоить среду домашнюю.
Ясно. А вообще, с какого возраста в таком случае нужно начать этим заниматься?
Я считаю, не раньше 2 лет. Потому что ребенок до 2 лет вполне себе...
Да, можно так объяснить, потому что вот я сейчас уверена, многие нас родители слушают, у которых, может быть, маленькие дети, и это такой ажиотаж просто сейчас, и как-то все стремятся быстрее-быстрее что-то начинать там со своим малышом делать. Вот как, вообще так вот, если объяснить, что происходит с ребенком, он психологически, да, по каким-то фазам, чтобы родители понимали, что вообще с ребенком происходит, и почему, может быть, этого делать не надо. Ну, так, возрастная психология, если проще говорить.
Ну, если брать, предположим, сам физиологический процесс развития ребенка, то, к примеру, до года ребенок здесь общается с родителем посредством обращенной к нему речи. Угу. То есть здесь колыбельные, стишки, потешки, все это развивает ребенка. И этого вполне достаточно. Вполне достаточно. Если брать, к примеру, период от года до 2 лет, то здесь уже ребенок пребывает в самом активном, да, периоде своего возраста, где развивается непосредственно его познание окружающего мира, он начинает ходить активно, и здесь все познает на ощупь, на прочность, на вкус даже, да, и здесь уже легко даже, в принципе, подойдет и какой-то подручный материал, который мама может вовремя, ну, так скажем, подсунуть ребенку, это те же кастрюли, сковородки, банки пластмассовые, да, бутылки, то есть все, что ребенка будет развивать. Если, к примеру, брать период к 3 годам, то здесь уже могут ребенку предложить различные задания на форму, на цвет, на на фигуры, да, то есть здесь это тоже, в принципе, ему достаточно и домашнего общения. Иногда бывает так, что действительно мама очень заинтересована в его развитии и начинает усиленно его куда-то вовлекать в различные учебные какие-то центры.
Но сейчас огромное количество развивашек, ну вот правда...
Огромная, я согласна.
Детских клубов, там что-то на интеллект заниматься начинает.
Вообще потребность ребенка в, допустим, в той же социализации, она как раз и начинается приблизительно к 3 годам, когда ребенку хочется уже взаимодействовать, хочется общаться. А до этого периода я считаю, что такую задачу больше преследует мама. Угу. Когда ей уже бывает скучно находиться дома. И попадая в среду таких же мам, она чувствует себя более увереннее, комфортней. Та же ситуация выйти из дома и с кем-то пообщаться, это для нее очень хорошо.
Ну, главное, чтобы мама понимала в этот момент, что она это делает для себя, а не для своего ребенка. Потому что, конечно. Знаете, у меня была такая же история, у меня была знакомая, и она тоже очень занималась развитием своего ребенка, и прям там с самого рождения практически все это делала. Но потом парень вышел, он выучился, вернее, в школу закончил, он даже в университет, честно, не поступил. Да, ну, то есть, как бы, вот этой связи, ну, не всегда она и прослеживается. Почему-то все считают, что если отдать ребенка, там, не знаю, в год и начать там учить что-то, то тогда точно получится вундеркинд. У нас, кстати, есть небольшой синхрон директора детского развивающего клуба Юлии Погодиной. Вот что она нам сказала.
В нашем клубе дети занимаются 6 месяцев. Я считаю, что это стоит делать, так как сейчас развивается наша жизнь очень быстро, условия меняются, и поэтому тот фундамент, который мы заложим сейчас в детском возрасте, он в будущем даст свои плоды. Потому что если раньше, например, детей в школы брали и учили там читать, то теперь никто ничему не учит, только проверяют, насколько готов ребенок к школе.
Как вот вы, да, сможете прокомментировать вот такие высказывания? Вот как раз директор одного развивающего центра.
Если брать готовность ребенка к школе, то, конечно, сейчас, на сегодняшний день, школы уже приветствуют ребенка, который умеет и читать, и писать, и считать. Это достаточно такой хороший вариант, да, для учителя. Я считаю, что развивать ребенка непосредственно, вот готовность его, это чтение, письмо, счет, нужно ближе к 5 годам, тогда ребенок уже осознанно подходит ко всем вещам. У него появляется и усидчивость уже, и внимание, и память. Все психические процессы у него стабилизированы. На них накладывать уже гораздо проще и легче. Если ребенок у вас хватает все до, ну, все знания интеллектуальные до этого возраста, то, конечно, может быть и стоит рассмотреть программу более повышенного уровня в школе. Если же ребенок пока не готов, пока не может, допустим, что-то быстро соображать, там быстро схватывать, то я думаю, что проще рассмотреть школы простого уровня, где работают не менее профессиональные педагоги, которые смогут и правильно, и грамотно подойти к ребенку, объяснить ему все.
Хорошо, а вот по каким признакам маме увидеть, что ее ребенок, ну, сложно, наверное, признаться, что твой ребенок не вундеркинд, да, но все-таки как определить, что, ну, не стоит вот сейчас с ребенком этим заниматься?
Во-первых, возможно, нежелание, да, капризы какие-то, если ребенок сопротивляется. Вообще, ребенок всегда не хочет, да, менять деятельность, если деятельность ему неинтересна. Допустим, если он играл, и вдруг мама его тут сразу же заставляет заниматься там чем-то, да. То есть, естественно, смена этой деятельности воспринимается как сопротивление.
Хорошо, мы об этом поговорим чуть позже. У нас сейчас небольшой перерыв. Итак, друзья, все-таки хочется услышать ваше мнение. Как вы думаете, стоит ли заниматься с ребенком ранним развитием и отдавать его, например, в центр в год или в полтора года, звоните 94-50-94. Еще раз добрый день всем, кто сейчас, может быть, едет в своем автомобиле, слушает нас. Хочется передать привет всем знакомым в нашем городе. И я напомню, что наша тема сегодня – это образование и во сколько нужно начинать заниматься этим со своим ребенком. И мы хотим, конечно же, услышать и ваше мнение, дорогие друзья. 94-50-94 у нас сегодня в гостях Аида Помыткина, психолог. И дозвонилась до нас Светлана. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, Светлана, добрый день. Скажите, пожалуйста, что вы думаете? Вот у вас, я насколько понимаю, старшеклассник уже.
Да, закончил 9 классов.
Что вы думаете по поводу того, вот вы сами своего ребенка во сколько начали развивать и заниматься с ним?
Я конкретно со своим ребенком занималась сама. Угу. Практически с нулевого возраста. Угу. Пальчиковые игры, там какие-то скороговорочки. Пробовали мы, конечно, ходить и на какие-то дополнительные занятия лет с 4. Угу. Я посмотрела на эти дополнительные занятия и поняла, что, в принципе, это все я могу сделать сама.
А как вы вообще считаете, вот есть ли необходимость вообще отдавать ребенка в какой-то клуб или школу там в год или 8 месяцев даже?
Ну, в год, 8, я даже не вижу необходимости, может быть, в 4 года. Uh-huh. До 4 лет, мне кажется, мама может заниматься с ребенком сама, поскольку мамы сейчас имеют достаточно нормальный уровень образования, 3 года сидят с ребенком. Почему-то кажется им, что чужая тетя будет заниматься с ребенком как-то иначе, как-то по-другому. Uh-huh. А ребенок в таком маленьком возрасте фиксирует внимание, ну, минуту-две. Платить за то, что мама может делать сама, мне кажется,
то есть вы считаете это необоснованным, да, что сейчас так много об этом говорят?
Да, я считаю, что это абсолютно, да, бесполезно. Угу. Потому что ребенок все это, что ему будут давать сверх его возможностей, он это и не воспримет, и забудет.
Угу. Хорошо, спасибо вам за ваше мнение. Да, спасибо, да. Я напомню, что вы также можете дозвониться и сказать, что вы думаете по этому поводу. 94-50-94. И также напомню, что у нас сегодня в гостях психолог. Может быть, у вас также есть какие-то вопросы. Может быть, вы хотите получить какую-то небольшую консультацию по теме развития детей. Вообще, если говорить также про какие-то кружки и какие-то вот именно занятия, такие уже, я не знаю, спортивные, там еще какие-то. Имеет ли смысл, когда лучше отдавать, как выбирать?
Безусловно, смысл имеет очень огромный. Почему? Потому что дети в своем периоде, они в любом случае накапливают, в возрастном периоде в каждом, накапливают стресс, находясь и в садике, и в детском, там, в школьном учреждении, и даже в среде своих сверстников в любом случае накапливают стресс. Разгружаться они могут только через физику, да, то есть через физические действия какие-то, прыгание, бегание, скакание, кричание там и так далее. То есть все, что их разгружает, это вот именно связано с подвижностью. Если родители правильно и грамотно подберут кружок вместе с ребенком или секцию спортивную, где он мог бы вот таким образом и совершенствовать свои спортивные навыки и условно разгружаться, да, это было бы замечательно.
Ну, слушайте, я вот, насколько знаю, в хоккей отдают в 3 года ребенка. Насколько это вообще оправдано?
Есть ли такие показатели? Но я считаю, что здесь вопрос личной безопасности, может быть, еще даже стоит ребенка. Я считаю, что...
Ну, вот так, если с точки зрения вообще физиологии ребенка, его психологической какой-то подготовленности...
Здесь преследуются немножко другие, мне кажется, навыки. Это возможность умение стоять на льду, угу, привыкать к амуниции, вот к этой, к форме, да? К...
Ну, честно говоря, в 3 года, наверное, еще нет такой прямо амуниции или...
Есть.
Есть, да?
Есть уже, потому что подготовка, во-первых, если там даже идут тренировочные какие-то мероприятия, здесь важна защита, важна безопасность, шлемы, угу, все, что там положено.
Хорошо, у нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем, кто с нами на связи. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
О, здравствуйте, Татьяна Борисовна.
У нас, да, в семье растет, на мой взгляд, талантливый детеныш. Уже возраст подбирается к 3 годам, скоро будем отмечать день рождения, но проявляет этот детеныш большой интерес к пианино, к игре, к пианино, к игре на пианино. Я ему с молодых, как говорится, дней, как он родился, играла колыбельные песенки, затем веселые, затем танцевальные. Сейчас уже есть желание поиграть. Первые упражнения как бы мы уже осваиваем. Конечно, наш ребенок не Чайковский, который в 3 года
ну,
уже
сочинял. Ну, подождите, еще он же не вырос,
не
может
Пахмутова,
быть.
Которая в 4 года сочинила свое первое произведение «Петухи». Но, тем не менее, у ребенка интерес. Как, на ваш взгляд, стоит ли его, как говорится, напрягать по поводу музыкального образования? Спасибо.
Спасибо.
Напрягать, конечно, не стоит, но создавать благоприятную и интересную среду, конечно, нужно. Потому что если вы будете сами периодически играть, либо, например, играют те же куколки, да, вот если у вас девочка, то ребенку, соответственно, будет интересно вникать, погружаться, и что может, в принципе, и профсориентировать вашего ребенка. Просто вот приведу пример. В очень далекие-далекие времена, когда, например, родители тоже задавались вопросом о профориентации, как же ребенку вообще найти себя в этом мире, они, ну, так скажем, ходили к такому лжеученому, который якобы по костям черепа определял, какой вид деятельности ему, ну, предназначен, и каким-то образом говорил о том, что вот ваш ребенок, он прирожденный скрипач, или там ваш ребенок прирожденный воин, там, или еще что-то, ну, или там, например, пианист или писатель. Соответственно, слышав это, родители что делали? Создавали для него среду, да, в которой он, конечно же, развивался, рос и каким-то образом был причастен к той или иной профессии.
Слушай, ну если, например, ты не писатель, тебе хоть какую среду создай, наверняка же это не получится из тебя ничего путного.
Самое главное не перегнуть. Вот знаете, вот вы правы. Почему? Потому что мы, как люди, работающие в медицине, очень часто сталкиваемся с такими проблемами, как проблема ранних детских неврозов. Если родители начинают передавливать, например, ребенка и начинают давить, например, в садике или школы, или тренер, да, или педагог какой-то, то, к сожалению, это может выражаться в различных тиках лицевых, например, да, ребенок начинает моргать, да, ребенок начинает проявлять навязчивые движения, или он начинает плохо спать, энурез. Да, то есть все, что связано вот с этой с неврологией, то об этом очень стоит серьезно задуматься, потому что ребенок здесь самостоятельно не может справиться.
Угу. Ну, то есть это по этим симптомам можно определить. А вообще, ну, очень часто сейчас, мне кажется, в нашей жизни такой феномен есть, когда родители, они настолько хотят, чтобы получилось что-то хорошее из их детей, что они прямо вот заставляют. И вот как вот различить, что ли, для самих родителей, как вот это понять, что, ну, оставить в покое, что ли, детей в каком-то смысле?
Вы знаете, если родитель видит о том, что их ребенок, к примеру, начал болеть, вот перед школой, к примеру, да, или, например, перед занятиями теми или иными, у него возникает море различных отговорок, об этом стоит задуматься. К сожалению, работая психологом, вот семейным именно, непосредственно начинаешь работать с амбициями родителей. И это самое сложное.
Вот у меня просто есть знакомая, у нее ребенок, причем у него есть даже диагноз, и она говорит, что, ну, она, например, сказала о том, что плохо справляется и как-то очень сложно учиться, а потом оказывается, что он еще и в лицее учится. Ну, то есть здесь прямо на лицо амбиция, ну, правда, как вот так сделать, как вообще вы работаете с родителями, чтобы они это осознали, что они наносят на самом деле настоящий вред своему ребенку, хотя вроде есть идея, что, правда, хорошая школа, хорошая среда, хорошее образование.
Здесь вообще очень важен целостный и системный подход, потому что одна мама здесь разобраться не сможет, и, так скажем...
Нет, ну с мамой, я так понимаю, надо разбираться.
С мамой разбираться, с папой разбираться, с бабушками разбираться, потому что ожидания, они бывают завышены. И все зависит от возможности, опять же, ребенка. Иногда бывает так, что если вот брать, предположим, те же лицеи, то да, к сожалению, такая идет бойня, да, так, для того, чтобы поступить в лицей в какой-то, да, но к какому-то концу первого или второго класса осознанно понимается, что ребенок не справляется, падает его самооценка.
Ну хорошо, вот об этих симптомах мы еще поговорим. У нас следующий есть блок, дорогие друзья, мы вернемся. Я напомню, что в нашей студии психолог, а это Помыткина. Можете звонить 94-50-94. Итак, мы снова в эфире. Я напомню, что сегодня у нас в гостях психолог, директор медицинского центра «Лотос» Аида Помыткина. И хотелось бы услышать и ваше мнение по поводу отдавания своего ребенка в школы развития, в клубы по развитию различных навыков. Вот. Ну и вот так как вы практикующий, да, психолог, все-таки хочется узнать, что же вы говорите этим мамам, которые так стремятся сделать из своих детей вундеркинды?
Здесь идет больше индивидуальная работа. Индивидуальная работа в плане того, что мы смотрим... Я вот люблю работать, например, на проективных рисунках. Здесь очень хорошо описываются эмоции, чувства, переживания. И когда мы маме, предположим, да, вот как инструмент даем посмотреть, что же чувствует ребенок в такой ситуации, угу, рядом, допустим,
ну, с когда родителями. Его заставляют, да, что-то делать, да, а он не хочет.
То есть вот иметь возможность представить, что у него внутри, вот иногда это пробуждает очень сильную, угу, реакцию.
Ну, вот здесь тоже ведь очень такой иногда момент бывает, у ребенка есть склонности, и родители это видят, и вроде как, ну, хочет помочь своему ребенку. И вот здесь какую-то надо, наверное, определить грань, когда можно надавить и заставить, да, когда вот действительно уже не надо. Вот давайте на этот вопрос мы просто поговорим позже. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем мнение нашей следующей слушательницы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый
меня
день.
Зовут Юлия.
Да, Юлия, слушаем.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас, да.
Меня зовут Юлия. Я звоню, чтобы сказать о том, что я считаю, в стороне развития вещь более чем необходимая. Современный мир, он так богат возможностями, скажем так. Но ими нужно уметь еще воспользоваться. И поэтому мое мнение, что чем раньше человек начинает обучаться в жизни, тем ему потом...
Хорошо, скажите, пожалуйста, Юлия, да, вот, а вы сами, ну, как чувствуете, вы пользуетесь возможностями этого мира?
А, вы спрашиваете меня или о том, что
я вас, спрашиваю, да.
Да, конечно.
Да, ну а и скажите, пожалуйста, тогда, да, и скажите, если вы можете этим пользоваться, то вас, наверное, тоже начали развивать там в год отдали в какой-нибудь клуб по развитию?
Нет, нет, мне 40+, поэтому у нас еще таких возможностей, скажем так, ведь и не было. А современные дети могут намного больше. И они действительно чаще бывают одаренными. Но сама среда информационно насыщенная сейчас, и, в общем-то, многие способности проявляются рано. То, что называется детьми индиго, это, в общем-то, оно и есть. То, что...
Ну, а то есть я поняла, что вы все-таки это своего ребенка-то развивали рано, начали.
Да. А у меня двое, я развивала их обоих, но я просто хотела сказать по поводу вопроса, заданного здесь, что все-таки подключаюсь к тому, что нужно профессионалам это доверять. В большей степени. Конечно, мы сами можем развивать и многое можем сделать, но люди, которые в этом деле имеют больше опыта и специальные знания, они справятся лучше.
Хорошо.
Тем более, что взрослые часто бывают заняты, да. Конечно.
Хорошо, спасибо вам большое. А может, правда, вот того и появилось так много сейчас этих учреждений, потому что родителям просто некогда заниматься своими детьми.
Очень часто бывает так, я считаю, да. И это хорошо, это правильно.
Думаете правильно, а вот если так вот, у нас просто психолог, все-таки самое важное, это когда налажена эта связь, родитель-ребенок. Да, и когда занимается воспитанием, например, или образованием вот такого маленького ребенка, какой-то чужой посторонний человек, это не всегда наверняка хорошо.
Я свою дочь младшую водила на развивающие занятия с полутора лет, и мы были самым младшим, самым маленьким ребенком в группе раннего английского языка. То есть полтора года мы начали туда ходить. Она справлялась не хуже, чем двухлетняя. И я не считаю, что у нас плохой контакт с ней, например.
Хорошо, а подождите, она, а сколько считает, сейчас вашей... Сколько вашей сейчас...
Сейчас ей пять. И она до сих пор все помнит о том, что с ней происходило тогда. какие она учила слова, с кем она занималась. Нам mm-hmm. очень много дали эти занятия, да. И я считаю, что это не мешает другому. Контакт хороший с родителями, он сам по себе. Это над этим отдельно работать можно. А детей обучать, развивать, это другое, это тоже очень полезно.
Хорошо, спасибо. Спасибо, да, вам и за ваш опыт, и за ваше мнение.
Я бы хотела добавить, что очень важно действительно детям дошкольного возраста играть, потому что все развитие входит через ворота игры. И если присоединяются родители, бабушки, еще братья, сестры, то эта игра становится более увлекательной и более развивающей. То есть не обязательно усаживать ребенка, допустим, за учебный стол или за планшет или за компьютер, дать возможность поиграть ребенку до 7 лет. Это самое ценное, самое важное. Что может вообще создать родитель, для какую среду для ребенка.
Хорошо, ну вот здесь Юля, которая звонила, она как раз затронула тему квалификации педагогов. Как вот с этой темой быть, как определить, что человек обладает определенными качествами и знаниями, как, кому доверять своего ребенка, как это сделать правильно?
Вы знаете, квалифицированные кадры, это, конечно, очень здорово, очень. Но если ребенок и педагог не нашли личного контакта, то, конечно, это будет процесс обучения будет усложнен. Если же педагог может не обладать высшей квалификационной категорией, но очень добродушный, очень хорошо умеет почувствовать ребенка, понять его, расположить к себе зону доверия колоссально хорошая, да, то, соответственно, ребенок впитает гораздо больше, да, я все-таки исхожу, знаете, и за то, и за другое, да, то есть и за квалифицированные кадры, чтобы они могли иметь.
Ну, то есть, если приходишь, например, в такой клуб, требовать, там, я не знаю, образование у человека, чтобы должно быть обязательно, или ну, и хороший, поговорили, вроде бы приятный в общении человек.
Конечно, образование, оно должно быть. И никак иначе, потому что в том же контексте можно рассматривать врачебную деятельность. Если вы идете лечиться, то вы хотите иметь действительно человека, который получил диплом. И то же самое с образованием.
Хорошо, ну вернемся тогда еще к вопросу по поводу того, все-таки как определить, когда нужно надавить на ребенка, когда стоит его оставить уже в покое. Мне кажется, что такой важный вопрос, потому что очень. Вот начинает, я хотела быть, играть на фортепиано, поэтому ну, добью своего ребенка, чтобы он это делал. Вот как здесь разделить? А может быть и правда у ребенка есть какие-то склонности,
вот,
навыки?
Кстати, таланты? Марин, про фортепиано. Бывает так, что да, добивают, да, ребенок доходит, он получает диплом.
Больше никогда.
С удовольствием переручает его родителям и говорит, все, на этом моя задача для вас завершена. Да.
Ну и, кстати, я хочу добавить, что обычно такие люди, они потом не любят это занятие. Да? То есть, по большому счету, вот такими делами родители отбивают вообще охоту к музыке.
Вот на что стоит обратить внимание. Угу. Если ваш ребенок, к примеру, начал проявлять невротизацию, он начал давать психосоматику. Психосоматика, когда ребенок начал болеть, у него стала повышаться температура, начинает болеть горло, насморк, или что-то происходит с ним такое, кишечник. Угу. Да, то есть это все говорит о том, что у него идет внутреннее сопротивление. Вот на этом нужно сакцентировать свое внимание родителям. Если же таких последствий не происходит, да, вот если нет таких негативных проявлений, то стоит задумываться, а не манипулирует ли вами ребенок.
Да? А как договариваться тогда?
Договариваться.
Вот как ребенок хочет идти играть во дворе с ребятами, а вроде как необходимо заниматься музыкой. Вот как его уговорить, как с ним найти такой контакт, чтобы он сел и начал заниматься?
Вот как раз когда родители создают такие моменты, как режим дня, режим труда и отдыха с самого начала и с самого рождения, то тогда у ребенка не возникает никаких, ну, таких факторов, да, которые могут бы вот спровоцировать там нежелание или там непоход, допустим, на то или иное занятие. Я бы еще хотела добавить, что очень важно единая система воспитания. Почему? Потому что если присутствует более двух, да, систем воспитания в семье, то и трех, и четырех, когда еще бабушки...
Это когда бабушки, дедушки, да, и все по-разному, да, видят, да?
И ребенок, соответственно, видит вот эти качели, угу, то это абсолютно им никак не усваивается. Если же родители все передоговорились и знают, чего они все хотят от ребенка, то создается некий коридор, да, в который ребенок вот входит, и он идет, и для него все понятно, понятно родителям, понятно педагогам. Вот режим дня в том числе входит вот...
А, ну, вообще это осуществимо, чтобы люди взрослого поколения договорились, ну, родители и родители ребенка, и все вместе договорились? Мне кажется, в этом еще больше сложности.
Конечно, не со всеми мы... Удается нам договориться, но тем не менее, тогда, если у нас так активное участие бабушек и дедушек происходит в жизни молодой семьи, то здесь вопрос встает границ, границ молодой семьи, то есть вот мы начинаем работать с этими границами, и внутри вот этой молодой семьи начинаем формировать те правила, да, те установки, убеждения личные, которые вот они могут уже транслировать на своего ребенка, а потом уже немножко их расширяем, и когда они уже имеют способность поговорить со своими родителями правильно, то есть бабушками, дедушками, донести до них всю важность той или иной ситуации, тогда это все включается. Это не быстрый процесс.
Ну, давайте еще тогда вот под конец, что ли, все-таки вы правильные вещи говорите о том, что нужно смотреть, как ребенок реагирует и как, что с ним происходит, тогда будет понятно, куда его двигать дальше или, может быть, остановиться. И хочется вот спросить вас, если все-таки не предпринять мер, когда у ребенка начинается эта невротизация, то к чему это вообще может привести?
Ну, это приведет к апатии, к ранней депрессии, к подростковой депрессии. Мы, к сожалению, бывает, а почему у нас вот... И у нас, к сожалению, такой регион, да, угу, самый высокий по
суицидальным. Может, у нас суицидальным, поэтому, да, такой регион? Ну, понятно, что не только.
Да, то есть этот момент достаточно очень серьезный и важный. И здесь важно родителям вовремя обратиться за помощью, вовремя. И сейчас ведь и дети, которые не имеют контакта со своими родителями. Вот почему я и призываю, что вот на этом... На уровне раннего развития очень важна мама и папа. Вот как первая у нас гостья была, да, телефонного звонка, она и говорила о том, что действительно мама и папа могут создать, в принципе, эти условия, да, и доверие возникает. Вот если на этих этапах все планомерно будет...
Развиваться, то можно тогда и деньги не тратить на все эти клубы. Ну, в общем, такое резюме у нас сегодня в программе. Дорогие друзья, с вами была Марина Мерлачева и также Аида Помыткина, психолог. Ну, а на сегодня это все. Встретимся завтра.